тема Карелии занимает важное место в поэзии поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. Именно здесь, на родине Рун, его стихи впервые были опубликованы. Семья Рождественских жила в Петрозаводске с 1951 по 1957. В 1950 году Роберт Рождественский окончил среднюю школу в Ленинграде и поступил в Карело-Финский государственный университет, ныне ПетрГУ, на филологическое отделение историко-филологического факультета. А уже в 1951 году Рождественский по путевке Союза писателей Карелии поступает в Литературный институт и уезжает в Москву. Всего год, но этот год оставляет след в его жизни и в жизни города. Сейчас на этом доме мемориальная табличка, а в доме встречает гостей кафе «Кухня», которое помнит о поэте как о давнем прославленном соседе. В Петрозаводске есть улица Роберта Рождественского и памятный знак. Живы люди, которые его помнят. Что же произошло в жизни поэта-первокурсника за год в Петрозаводске, в доме номер 7 по улице Ленина? Сокурсники вспоминают, что Роберт активно занимался спортом, получил первый разряд по волейболу и баскетболу, был членом сборных команд университета и республики, был самым большим и высоким в группе и был выбран старостой. Однокурсники отмечали, что был образованнее других, знал много больше школьной программы, мог говорить о космосе и казался москвичом. При этом никогда не был высокомерным, скорее робким, застенчивым. Когда волновался, то появлялось легкое заикание. Но это не помешало друзьям по команде называть его, самого молодого в команде, папой. Можно сказать, что в Петрозаводске Рождественский родился как поэт. Уже в сентябре была опубликована первая подборка стихов в журнале «На рубеже». Странное название цикла «Негры песню поют» объяснялось просто. Последние годы Роберт жил в Австрии с родителями. Мать была полевым хирургом, а отчим – комендантом одного из районов Вены. В находящихся там же американских войсках было много афроамериканцев, и молодого человека поразили их песни. Позже его стихи неоднократно печатались в петрозаводских изданиях. В 1954 году Роберт Рождественский принят в члены Союза писателей Карело-Финской ССР, а в 1955 снова в Петрозаводске выходит первая книга стихов «Флаги весны». В 1957-м сборник «День поэзии». Особо связана с Петрозаводском вышедшая в 1956 году книга «Моя любовь». Поэма «Моя любовь» – история любви к однокурснице Лене. Любовь была краткой, брак навязанным, и эта поэма, опубликованная через 6 лет, подводила под прошлым черту. К этому времени у Рождественского уже новая счастливая семья.
Роберт Рождественский. Поэма «Моя любовь». Отрывок. Блещет вымытыми стеклами мир, сплошная новизна. В мире наступила теплая, настоящая весна. А если к весне прибавить письмо, а если в письме написать «твоя», то кто б из вас выдержать это смог? Не выдержал это и я. И вот вагон. Летящая тьма, бессонная ночь, перестук колес, полсуток дороги, и ты сама, почти задохнувшаяся от слез, от майского ветра. Лентой прямой, улица, площадь, обычный дом, твой голос, вот здесь я живу, и мой, может, к тебе потом? Но ты, подыскивая слова, шепчешь, что нам все равно по пути, что мама обидится, что сперва надо сюда зайти. И умоляющие глаза, прошу, ну буквально на полчаса. Мою фигуру окинув косо, откуда-то сбоку выплыла дама. И я как сквозь сон услыхал, знакомься, это мама. И мама, довольную мину сделав, руку протягивая, загудела, что очень приятно, что очень ждали, что очень тронуты и так далее. И я продолжаю знакомиться с кем-то, с троюродной теткой, с каким-то соседом, с папашей, а в комнате, как по паркету, течет предобеденная беседа. Беседа велась филигранно тонко. Беседа текла до предела тонна. По правилам самого доброго тона гостей угощали антоновкой. Гости брали, гости хвалили, гости чинно благодарили. Спрашивает мама об одном и том же. Говорит, что прямо я ответить должен. Требует ответа, радость излучая. Правда, что поэты много получают. Я молчу вначале, недоумевая, и, пожав плечами, говорю: «Бывает». А дальше тосты и слова, понятные немногим. А дальше у стола едва не подгибались ноги. Картинно лежали колбасные диски, слезилось весеннее чудо редиска, тугие пупырчатые огурчики лежали млея в зеленой кучке. А рядом, по виду неделю не спавшие, водицы болотной тиши, минут через 10 лежал папаша, изрядненько днем хвативший. Он мирно похрапывал в такт речам. А кроме, несколько раз, когда тормошили, «Ура!» кричал, не открывая глаз. Потом он встал, поплыл к окну и, сдержанно икнув, стал открывать с опаскою советское шампанское. Мне наливают первому под трубные громы марша. И вновь бутылку белого несет на стол мамаша. Глаза утирает платочком и начинает тут же: «Мы отдаем вам дочку. Будьте ей добрым мужем». Потом, толкнув супруга в бок, чтоб он заплакал тоже, свои слова и тожит: «Пусть вам поможет Бог». Бокал мой почти не бывает пуст. А папа, набрав винограда в горсть, встает и пьяно бормочет: «Пусть что-нибудь скажет гость. Назвался груздем, значит, держись». Я поднимаюсь с места и предлагаю выпить за жизнь, а тетка подсказывает: «За совместную». Перекричать стараюсь зря. Со всех сторон на все лады довольная родня «Ура!» вопит и пьет за молодых. Так что ж получается? Несут блины, пирушка не кончается, хоть все пьяны. Расхваливая яблоки, мамаша на меня смотрела, как на ярмарке глазеют на коня. В ухмылочке кривила рот и, оглядев до точки, прикидывала вновь: «Сойдет за муженька для дочки». Восторженные гости шушукались о чем-то. Я мог бы очень просто все это бросить к черту. Я мог бы хлопнуть дверью, оставив где-то там и смех, и недоверие, и говорливых дам, на что-то намекающих то жестами, то глазками. Я б мог наверняка еще сказать им пару ласковых, таких, чтоб мама охнула, таких, чтоб стекла тенькнули. Но ты сидела около, не где-то, не за стенкою. Почему молчишь ты так? Ты ведь рядом, ты со мной. Почему киваешь в такт сплетницы очередной? Будет не жизнь, а сплошные улыбки. Ходит на цыпочках женушка, муж жену называет рыбкой, мужа жена медвежоночком. Рай да и только, и ссориться нечего. Оба взаимно вежливы. Мужа жена развлекает вечером сплетнями самыми свежими, а он, не смыкая опухших век, глухо бубнит ночами: «Какой хороший он человек и какой негодяй начальник». И все это будет не просто на месяц. Ты слышишь, навечно такое дают нам. И всю эту гнусную, тихую мерзость кто-то назвал уютом?
Прямо над Онегою медвежьих бань. Таз эмалированный, будто барабан. 10 потрясений, 10 заварух, 10 раз. Ух ты, 10 раз. Ух, 10 раз холодно, 10 горячо, 10 раз веником через плечо. Простуда не в простуду, беда не в беду, 10 поминаний черта в аду, 10 долгих выдохов. Кончено, предел, 10 обновленных, распаренных тел. А через дорогу 10 домов. Напичными трубами 10 дымов. 10 хозяюшек угодить хотят. булки на летушке в масле бухтят, 10 аккуратных стиранных рубах, 10 папиросок мерцают в зубах, 10 откровений жар неплохой, 10 ложек тянутся за ухой, 10 перепутанных прядей волос, 10 капель белого, чтоб спалось. А уха навариста, уха янтарь, от нее не запах, сплошной нектар. 10 лбов наморщенных, 10 умов, 100 стаканов чая на 10 домов. Ночь, отдохновение, тишина, 10 ультиматумов, спать, жена. И такое озеро за окном, 10 океанов поместятся в нем, и такой дурманище от земли, даже в бане веники расцвели.
Стихи Рождественского издавались в Карелии тиражами до 50 тысяч экземпляров. Поездки экспедиции много раз повторялись. Пудыш и Заонежье – родина народной поэзии, плачей, былин, песен. Познавая дороги, улицы и перекрестки на всех континентах, поэт вспоминал долгие ростани Заонежья.
Северное название для перекрестков – ростани. Ростани – расставание. Сизых туманов роздыми, сонных озер свечения, жажды моей удаления. Ростани – разлучение, ростани – отдаление, ростани. Полночь морозная охнула и пропала, вымахнувшая розвольни лошади в клубах пара, черный, как супостаты, вдаль по белому полю. Где-то было, кстати. Жаль, что не помню. 10 шагов до ростыни, столько же до расставания. Звезд голубые россыпи вздрагивали, позванивая, слушая ветры добрые, гладя березы нежно, я проходил сквозь долгие ростыни Заонежья, зная, что в ливнях росных то электронно-то ветхо, все мы живем на ростынях, на сквозняковых ростынях, на бесконечных ростынях невозмутимого века.
Именно благодаря поддержке Роберта Рождественского в 1981 году удалось изготовить и установить памятник на могиле великой плакальщицы и народного поэта Ирины Федосовой. Долгое время никто не знал, где точно находится место захоронения Ирины Андреевны Федосовой. После того, как могила была найдена, карельский поэт Марат Тарасов стал искать деньги на установку памятника сказительницы. Попросил Роберта Рождественского, который в то время был председателем Литературного фонда СССР. Когда вопрос о памятнике был поднят на правлении Союза, произошел анекдотический диалог. Поднялся с места член правления, молодой, но уже широко известный поэт. Он заявил, что по уставу фонда мы имеем право выделять деньги на памятники только членам Союза писателей. Я с детской наивностью заметил, что когда в 1899 году вопльница померла, Союза писателей еще не было. А вот Литературный фонд был образован в 1859 году при участии Толстого, Достоевского и Некрасова. В их библиотеках был трехтомник «Плача Ирины Федосовой», изданный Барсовым. На выделенные деньги на Кондопожском камнеобрабатывающем заводе из шальского гранита был сделан двухметровый памятник Федосовой, установленный в деревне Кузаранда на Юсовой горе.
Возле озера сгнила огородка Тесова. На горе деревянных крестов разнобой. Спой, Ирина Андреевна, свет Федосова. Про крестьян Оланецкой губернии спой, спой про них и за них, за могутных, за рыжих, за умельцев, уставших от долгих трудов, за больных бурлаков, за гундосых ярыжек, за обиженных свекром и боженькой вдов, за прозрачных старух, за детишек в коросте, за добытчиков леса на тропах кривых. Ты, Аринушка, выскажи их безголосье. Пособи, сиротина, ваш горемык.
Как-то Рождественский сказала себе: кому принадлежу? Березе, не спадающей в Онегу. Thank you.